Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашему разговору. Я напомню, что мой собеседник сегодня протоиерей Алексей Бабанин, благочинный первого Старооскольского округа, настоятель храма Рождества Христова в Старом Осколе. Мы говорим про советское время в Белгородской области, говорили про архиепископа тогда, теперь митрополита Хризостома, говорили про архимандрита Серафима Тяпочкина. А вот интересно еще, когда вы стали священником, у вас рукополагал владыка Ювеналий, правильно? Уже?
Нет, я рукополагался от духовной семинарии московской.
Вы... Понятно.
Архиепископ Александр
Тимофеев,
да. Я рукополагался. Я же прибыл в епархию после окончания семинарии уже в Владыке Ювеналии, Курскую Белгородскую епархию.
А как тогда получали назначение на приход? Вам же надо было еще зарегистрироваться у уполномоченного.
Ну да, во-первых, раньше было, с какой епархии я пришел в семинарию, в ту меня отправляли, я должен прийти в свою епархию. В другую я мог пойти только с разрешения уже правящей архиереи, от которой я, которого поступал.
Ну, это похоже на то, как сейчас дело обстоит.
Да, и потом была регистрация уполномочия, были старосты, которые... Я немного служил в Курске, в кафедральном соборе, клириком, где-то с полгода вот, после выпуска до 14 октября. Потом владыка мне дал отпуск месяца до 15 по 15 ноября. И с 15 ноября я уже был указом назначен настоятелем Ильинского храма город Старый Оскол, в котором я прослужил 17 лет в этом храме.
А как происходили ваши взаимоотношения с уполномоченными, с советскими властями, ну, через уполномоченных, со старостами? Потому что это тоже, вот почему я вас об этом спрашиваю, это тоже очень интересно, поскольку сейчас люди, которые приходят в храм, они, наверное, представляют, что у храма может быть староста. Они не знают, кто такие уполномоченные, они не знают, насколько зарегулированной была церковная жизнь в то время. Для человека церковного сейчас староста – это помощник настоятеля, фактически человек, который заведует хозяйственной частью. Для людей, которые прошли церковный советский период, староста – это зачастую гроза, угроза, староста – реальный руководитель прихода, староста – это тот, через которого происходит взаимодействие с уполномоченными. Вот в вашем случае как это все происходило?
Ну, раньше были старосты, да, которые именно они являлись, так сказать, председателями церковного совета, вот, и он был ответен за все. Священник приходил настоятель и заключал договор с старостой, вот, что он обязуется мне платить определенную там зарплату, вот, я не имел права вникать в все доходы церковные, в ремонты, вот, священник, вот, настоятель не имел права открыть сам храм, чтобы совершить таинство или требу какую-то, вот, все должны мне открыть, выписать квитанцию, вот, я служил, покрестил там или похоронил, совершил чин погребения. Вот, за мной все это закрыли храмы, и вот я свободен. Поэтому вот такие были условия. Если я интересовался кассой, допустим, или предлагал что-то, какой-то ремонт сделать в храме, то как бы это я не имел права, это было уже нарушением. И теоретически вот, староста должен выбираться был из двадцатка, вот была именно, которая выбирала себе староста. Ну, а теоретически часто это было ставленники исполкома городского. Вот, где они, вот у меня был, да, староста, молодой мужчина. Вот он всем управлял, руководил и какие-то решал вопросы. Вот, и я старался не касаться этого. Вот, потому что я не имел права.
То есть он просто, вы приходили, он приходил, вернее, в церковь как на работу, он был светский, неверующий или не церковный человек?
Можно сказать, да. Можно сказать, да. Он просто был вот поставленный, и он за всем контролировал, смотрел. И, естественно, все это озвучивалось, сдали все мои похождения. Вот, где, чего, когда, все было известно.
Руководство. Отношения у вас были какие с ним?
Ну, я так старался жить мирно, но немножко были какие-то такие вот у нас шероховатости. Вот.
А как он к вам обращался? Отец Алексей или по имени-отчеству?
Нет, он как отец Алексей, да. Он все обращался по-церковному, старался показывать себе православным истинным христианином.
А, ну то есть он все-таки он как-то позиционировал себя человеком верующим.
Ну да, да. Ну, это я пришел на приход, он уже был здесь. Он уже в этом приходе был. Он был поставлен до меня, вот, и до перестройки, когда уже священником мог стать председателем церковного совета. Вот, проводились собрания с участием благочинного. И там выбрали меня, вот, приходское собрание и председатель церковного совета, вот, но они потом практически уходили, они просто, им уже, наверное, уже было не совсем комфортно. Хотя мы их не увольняли, он был заместителем, остановился, вот, я был председателем, меня выбрали его помощником, вот, помощником по хозяйственной части.
Вот, но он не остался.
Он не остался, да.
Это есть такое чье-то воспоминание, не помню чье, в Нижегородской области, когда уже закончились времена уполномоченных, то есть 91-й год, уполномоченный по Нижегородской области, гроза всех священников в свое время, там, его все боялись, вдруг оказался таким забытым всеми старичком, одиноким, которого никто никуда не звал, не приглашал, и все там всегда его боялись и не любили, а теперь просто не любили. И он одинокий был. Тот митрополит Николай Кутепов, горьковский, нижегородский, впоследствии архиепископ, потом митрополит, он его приглашал на все церковные праздники, где он сам принимал участие. Если было какое-то застолье, он его всегда звал. Ну, не по старой памяти, а просто вот ему было жалко. И очевидцы, которые это описывают, вспоминали, что этот старичок, он всегда приходил, это единственное место, куда его звали, поэтому он одевался в свой лучший костюм, он шел, он радовался, что его не забыли, садился с маститыми протоиереями, которые там 10-15 лет назад его еще жутко боялись, садился и начинал вспоминать, вот помнишь, отец Петр, как я тебя с регистрации-то снимал в 83-м году. Вот это у него было единственное до самой кончины такое вот развлечение. Ну, уже все к нему потом по-доброму относились. Как бы старичок такой безвредный, но у него кроме этих воспоминаний ничего в жизни не осталось. Ну, такой бесславный конец, в общем, конечно, самого института уполномоченных был. А как вы считаете, церковная жизнь... Понятно, что она изменилась. Понятно, что открылись храмы, что люди пошли в церковь. А насколько изменилось? Все равно... Есть какой-то костяк верующих, который был тогда и есть сейчас. А насколько их сознание вот с течением времени изменилось? Как вообще изменились православные люди 88-го года и православные люди 2021-го?
Ну, знаете, я когда учился в семинарии, один преподаватель задал нам вопрос, когда бывает крепче вера, когда есть гонение или когда свобода? Ну, мы, конечно, сказали то, что когда свобода, то вот крепче вера. Вот. Но он ответил, что вера тогда крепче, когда есть гонение, препятствия есть к этому. Вот. И в течение этого времени я наблюдаю, что действительно в те времена, когда нельзя было крестить, запрещали, нельзя было там венчать, в храм ходили, там Пасху, учеников там высматривали. Но храмы были полны, и люди находили пути, и это совершалось. И они достигали своего желания. Вот сегодня, конечно, когда есть свобода, люди немножко уже остыли в вере. Вот, как бы, ну ладно, надо, я пойду завтра, послезавтра. Как бы, вера немножко, она немножко остыла. И люди, вот так сказать, сегодня уже, мне кажется, что... Ну, она так и есть, немножко ослабла вера. И нет той веры, как вот у людей была в те советские времена. Вот, хотя вот был запрет идти в храм. Вот, но боялись там покрестить, узнают, там партийные люди были, приходили в семье, допустим, приезжали там тайком покрестить, там какие-то председатели были колхозов там, и так далее.
А приходилось тайно крестить?
Да, приходилось.
Они как-то объясняли свое желание креститься, ну, да, или принести ребенка покрестить? Как они это объясняли в условиях, когда им самим приходилось вести антирелигиозную агитацию?
Ну, задавали такие вопросы. Вот мы вот крестим, да, вот вы хотите покрестить, а другим запрещаете. Вот, ну вот, ссылались на положение, на время, вот, но тем не менее, это мы хотим, чтобы вот мы крещеные, дети, чтобы мы наши были крещеные, и мы как бы в это верим, мы не отрицаем бытие Бога, и этим самым вот так вот проявлялось желание, и тоже рисковали порой, могли где-то заметить, но тем не менее, вот шли на это.
Опять же, вот по вашим наблюдениям, ситуация в Белгородской области отличалась в лучшую сторону от других областей? Храмов больше открытых, людей верующих больше, там, я не знаю, ну, к примеру, чем в Волгоградской области или где-нибудь в Самаре?
Я думаю, что да, у нас даже те советские времена, вот я тоже с однокурсниками общались, мы вот и в других епархиях, более жестче было именно со стороны советской власти. Вот у нас на Белгородчине как-то было, вот даже в Старом Осколе, в Белгороде, вот, не было таких больших препятствий, не было таких каких-то гонений больших. Вот, было очень, так сказать, более свободно, спокойно было. Да, были какие-то контроли там, контролировали там крещение и так далее, все, что вот записи были. А так, чтобы больших таких препятствий не было. И храмов было у нас тоже много по тем временам. Вот в Курской, Белгородской епархии там что-то до 300, по-моему, храм приходов было. Вот. Поэтому здесь отличалась наша область, наша епархия вот, от других епархий, где вот большие даже областные города были, где мог только один храм находиться, вот, даже взять Владимир. Там, по-моему, даже, как я помню, там была одна кладбищенская церковь, где...
Не, во Владимире Успенский собор еще был все-таки. Ну, вот, и в Суздале рядом еще. И во Владимире были сельские храмы, не закрывавшиеся. А вот в Ульяновской области, например, совсем плохо. Там один кладбищенский храм, он же кафедральный собор.
Да, вот сравнение с другими вот областями, с епархиями, конечно, наша епархия была, можно сказать, более нормальным, хорошим таком вот положением в то советское время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что беседуем мы сегодня с протоиереем Алексеем Бабаниным, благочинным первого Староскольского округа, настоятелем храма Рождества Христова в Старом Осколе. Ну, давайте перейдем уже, отче, к нашему времени. Вы служите в храме Рождества, я так понимаю, что относительно недавно, да? Ну, по сравнению
с... Ну, вот было 18 лет уже в этом храме.
А, уже 18 лет в этом храме. А храм новый или исторический, как старый?
Храм новый, построен в 2003 году.
Вот, и как раз при участии «Металлоинвеста».
Да, «Металлоинвест», фонд поколения, вот, с скотчем Андрея Владимировича вот, участвовал в стройке этого храма.
Как «Металлоинвест» в целом участвует в жизни, в православной жизни на Белгородчине? Храмы строятся, какая-то еще помощь оказывается.
Ну, «Металлоинвест», да, помогает не только нашему городу, но он помогает и всей нашей епархии. Вот, всячески, как и в строительстве храмов, и в ремонтах, и в росписях. Вот, 2014 году, ну, вот они помогли нам расписать храм наш Рождества Христова. Вот, вот, ну, содействие всячески они оказывают им, и как бы положительно вот, относятся к нашей церкви, и вот, по возможности они помогают нам.
Ну, вот я сейчас читаю, что, оказывается, ваш храм Рождества вообще был первый храм в Старом Осколе, который построили в 21 веке, и я так понимаю, что в постсоветские годы, то есть в конце 90-х принято было решение его строить, и достаточно быстро его возвели.
Ну да, да, это был, можно сказать, первый храм, ну, вот, который был такой величественно построенный в городе. Вот в том месте, где юго-восточная часть города, где большая часть населения проживала, проживает и сегодня, и там не было храмов, вот, и вот решили построить храм в честь Рождества Христова.
Ну, я смотрю, он очень большой, вот я сейчас открыл фотографии, он, конечно, очень большой у вас.
Ну, он так высокий. У нас так по размеру он не совсем, но так он высокий, белый. Наш храм.
А много священников?
Ну вот, я как-то настоятель, плюс еще 4 клирика у меня.
А что у вас, да, ну, служба понятна, это само собой, но ведь, наверное, у вас какая-то еще внеслужебная деятельность происходит?
У нас, во-первых, служба ежедневно совершается, утром, вечером, каждый день ежедневное богослужение. Вот. Ну и также в отсутствии школа есть, занимается. Вот, социальные, есть у нас служба тоже, поэтому много всяких других таких вот беседы вот, проводим с прихожанами, поэтому как бы вот востребованы все наши батюшки и как, ну, отдыхать особо не приходится.
Мы представляем вас благочинным Первого Староскольского округа. Я думаю, что не для всех наших слушателей понятна эта должность. Ну, уже все привыкли, все знают, кто такой настоятель. Да? Настоятель храма – это то, что нас сопровождает, в принципе, по жизни. Такими, даже если мы не очень хорошо себе представляем что-то, связанное с церковью, мы все равно ответим, что настоятель – это руководитель там, прихода. Как-то мы сможем это объяснить. А вот кто такой благочинный?
Ну, благочинный старший священник, допустим, определенной местности, города, района, да, допустим. Вот я вот сегодня, да, город и район. Пока у нас два благочинных. Первый – это округ Староскольский городской, и второй – районный. Но временно пока я тоже сейчас вторым, тоже второй округ пока я веду. Вот. Поэтому благочин – это старший священник, который вот контролируется за всеми вот этими всякими, как идет служба, какие-то вопросы решаются. Вот, собираются у нас, допустим, собрание благочинных бывает, где проводит правящий архиерей, и какие-то рекомендации. Вот, и вот благочины все это доносят до всего духовенства. Вот. Ну и контролируется из духовной, нравственной жизни вот, приходов. Поэтому такая вот есть небольшая ответственность для благочинного.
А что бы вам, как священнику, хотелось бы больше всего, чтобы произошло в Старом Осколе, чтобы что-то поменялось вот как-то?
Как сказать, сложно сказать, что бы хотелось. Что бы хотелось каждому, наверное, не только в Старом Осколе, той крепости духа, той нравственности, той человечности народа, вот, чтобы человек менялся в лучшую сторону. То, что сегодня мы видим, что немножко народ, он расливается, вот, многие такие грехи стали нормой, вот, падала сейчас и нравственность упала, и духовность, и культура, вот, поэтому здесь мы все хотим, наверное, чтобы вот, и молимся, чтобы Господь укрепил нашу веру, укрепил наш народ, чтобы он был именно действительно истинным православным народом.
А вы как-то ощущаете по прихожанам вашего храма, что падает культура, падает какой-то духовный стейн, ухудшается?
Да, есть или заметно, все-таки это, конечно.
Или все-таки это в меньшей степени касается тех, кто ходит в храм, а в большей это какое-то внешнее проявление?
Ну, да, скажем, как человек имеет наклонность ко греху, он борется с ним, да, он и бывает, и в храм ходит, и падает, но плюс в том, что человек, когда он осознает, что он упал, он раскаивается, он исправляется, тоже радует он. Именно вот церковь, она как раз-таки несет вот эту вот свою функцию именно в становлении человека и помогает человеку стать на правильный путь, если он даже и упал, потыкнулся от этой жизни. Вот. Поэтому и Господь считает, что я пришел ради грешника вот, в этот мир, а не ради праведников. Поэтому вот здесь как раз-таки приходят даже люди, которые вот были далекими от Бога, от веры, может, даже были противниками даже. Вот. И бывает, что такое становится ревностными христианами. Вот, очень так у них бывает, что в жизни очень именно поворачивается все обратно, и они становятся другими людьми. А есть те, которые, может, из детства ходить в храм, а потом уже падать и уже уйти уже в другой путь, почти уже не в церковь, а уже от церкви. И такие есть моменты.
Как вам кажется, можно ли человека, который отрицает, который не готов принять Христа Богом, можно ли его научить? Или это должно быть какое-то откровение? Это должен быть, должна произойти личная встреча с Богом, как вам кажется? Или, может быть, человека можно так, ну, с человеком можно так общаться, так как-то помогать ему в преодолении трудностей, что он будет воспринимать церковную жизнь как какую-то неотъемлемую часть своей?
Пути Господи неисповедимы, да, и каждый приходит по-своему, да. Во-первых, конечно, если человек, он сам определился и сам хочет познать, он приходит, да, и он слушает какие-то советы, вот, прислушивается к голосу церкви, вот, и он старается справляться. Есть моменты, когда вот действительно что-то случилось, и он приходит в церковь и видит помощь свою, помощь, что Господь именно не оставил его, а помог ему. И таких много случаев бывает. Вот. И есть, конечно, когда вот, понятие одно, о церкви, о священнослужителях, там вот, как сегодня это модно говорить, что там вот, как они живут, как они ездят. Вот. Но когда они сталкиваются именно конкретно с той жизнью священника, у них тоже меняется мировоззрение, они вот именно у них понятие уже меняется их жизнь, и они становятся другими. Они начинают уже тоже приходить к Богу. Очень много этих факторов, которые вот обращают человека к Богу.
Ну что ж, спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню нашим слушателям, что сегодня беседовали мы с протоиереем Алексеем Бабаниным, благочинным первого Староскольского округа, настоятелем храма Рождества Христова в Старом Осколе. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами. До новых встреч. Будьте здоровы. До свидания.
Спасибо. Всех благ, помощи Божией нам.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа подготовлена при поддержке акционерного общества, холдинговая компания «Металлоинвест».